Глава 2. Май 1916. Севастополь. Вокзальные часы застыли на 3 часах ночи. Келлер прошелся по пустынному перрону, поглядывая на ярко освещенные окна поезда. Увидев за рабочим столом Николая Александровича, остановился напротив, закурил. Хотя ему и дали указание пройти в вагон, беспокоить царя он не спешил. Келлер выдохнул облачко дыма, и облик царя внезапно задрожал, поплыл, словно отражение в воде пошло рябью. Проступили смутные образы, чьи-то вроде бы знакомые лица, смеющиеся и окровавленные, хохочущие и рыдающие. Все это мелькало, мельтешило, как будто киноленту крутили на бешеной скорости. От наваждения Келлера бросило в пот. Ему показалось, что он не может быть здесь, что это невозможно быть здесь. Но в то же время он должен быть здесь. Он доверенное лицо царя, порученец по особым делам. Владимир Федорович обхватил голову руками. Зажмурился. Что это было, черт возьми? Когда открыл глаза, все было как должно. Перрон, поезд с императорскими гербами. Николай Александрович за письменным столом. Келлер с облегчением выдохнул воздух. Глубоко затянулся, окатил дымом загудевшего перед носом комара, тот стремительно ретировался. Степенно пыхтя, к поезду подкатил свежий локомотив. Состав лязгнул, содрогаясь. Николай Александрович невольно поднял взгляд. Приветливо улыбнулся. Махнул рукой, мол, подожди. Исчез в дверях. Келлер вздохнул. Сейчас отругает, что не зашел, и будет, конечно, прав. Но и отвлекать царя — дело такое, неправильное. Работенка, не приведи Господь. Сложно даже представить масштаб. Простому человеку свою-то жизнь спланировать затруднительно, а тут попробуй спланируй жизнь целой империи. 180 миллионов душ, шутка ли? И продолжают прирастать. По несколько миллионов в год, несмотря на войну. Николай выбрался на перрон, одернул гимнастерку, с наслаждением втянул воздух. «Ночь-то какая славная! Есть папиросы, полковник?» Владимир Федорович протянул портсигар. Золотом блеснул царский вензель на крышке. Николай Александрович улыбнулся было, но, разглядев пару последних папирос, сдвинул брови. «Только две. Не возьму последние».
«По старому приятельству можно, Ваше Императорское Величество».
«Ну, разве только». Уговорил. Николай Александрович достал папиросу, закурил. Фонарь над его головой окутался дымком. «Опять не зашли, Владимир Федорович».
«Беспокоить не смел».
Николай Александрович покачал головой. «Опять решение принимаете, Владимир Федорович».
«Опять», — буркнул Келлер. «Зверь линяет, да норов не меняет».
Николай Александрович пошевелил плечами, сделал несколько взмахов руками, разминая затекшие мышцы. «Шея стала хрустеть», — пожаловался он. «Боткин говорит, надо чаще упражнения делать. Возраст, мол, работа сидячая». «Так где же мне в дороге упражняться? Кольца, правда, поставили, но, думаю, может быть, вагон сделать специальный. Под гимнастику. Как думаете, Владимир Федорович?»
«Не знаю, есть ли во дворце кто-то более упорный в гимнастических упражнениях, чем вы, Ваше Величество».
«Во дворце понятно, а в дороге что делать-то? Денек лишний посидел без нагрузки, чувствую, разваливаюсь по частям. Определенно вагон нужен». Он помолчал, немного попыхивая дымком. «Помнишь, Анечка, в дворец, Володя?» Внезапно спросил он. Келлер поперхнулся дымом, закашлялся. «Анечка, в дворец». «Забыть детские годы сложно. Тем более, если провел их в компании будущего царя. Больше 40 лет назад матери Келлера, рано овдовевшей, с трудом тянувшей на 100 рублей пенсии 4 детей, волей судьбы посчастливилась оказаться первой учительницей будущего Николая II и его младшего брата Георгия. Вместе с ними позволили учиться и Володе, старшему из ее детей. Несколько лучших лет жизни, прожитые рядом с маленьким Ники и Жориком, как это можно забыть? Счастливые и беззаботные годы. Возможно, лучшие в его жизни.
«Детство иногда и хочется забыть», — признался Келлер.
«Да не выходит никак. Помнишь, как ты хотел драться с ними одной рукой?» Келлер усмехнулся.
«Ну, а как иначе-то? Я на улице вырос, а тут вы — великие князья».
«Великие князья?» Николай Александрович рассмеялся. «Помню, помню. Ты еще засомневался в первый день. Дескать, какие это великие, вы же маленькие». Отец подошел, а ты ему: «Вот, великий князь,
а вы мелочь какая-то».
«Ну, про мелочь я не мог сказать», — возразил Келлер.
«Ну, может, и так. Но я о другом. Я вот иногда вспоминаю эту историю. Думаю, почему бы и нет? Почему бы двумя руками-то не начать? Ведь верное ж дело». Николай Александрович вздохнул. «Но нет, в полсилы пробуешь и думаешь, а не Володя ли в этот день научил так?»
«Ну, ваше величество», — смутился Келлер. «Я-то что, я маленький был, дурной».
«Почему дурной? Природа такая. А ведь если по уму, по-другому надо. Бить сразу и двумя руками». Келлер смутно помнил эту историю. Вроде бы и было что-то такое, но подробности в памяти не задержались. Зато он хорошо помнил другую историю. Их совершенно авантюрный побег из Аничкова дворца, наделавший много шума и много неприятностей всем. Охране, прислуге, ну и, конечно, им с Ники. Сбежали они по его почину. Принялся он как-то из чистого озорства поддевать Ники. Дескать, «Ничего вы, князья великие, кроме дворца от своего не видели. Жизни не знаете, то ли дело он, улицей взросшенный». В один прекрасный день Нике это надоело, и он предложил прогуляться до Апраксиного двора. План был простой — при смене караула перебраться через садовый забор, прошмыгнуть в Екатерининский сквер, обогнуть Александровский театр, а там уже скоро и Щукин двор. Побег сразу пошел не по плану. Сначала увязался Жорик, пригрозивший их сдать, если его не возьмут, ну а потом, когда до цели было уже рукой подать, они угодили в засаду. В Чернышовом переулке их ждала ватага местных ребятишек 10-12 лет. Было их пятеро, было им скучно, а тут развлечение само пришло. 12-летний Володя мгновенно сообразил, что 10-летние Ники и тем более 7-летний Жорик ему не подмога, и что надеяться он может только на себя. «Бегите во дворец!» Нетерпящим возражения тоном сказал он Нике, а сам буром попер вперед. Все свое детство, до того, как попал в друзья к великим князьям, Володя жил с матерью в дешевом доходном доме на Литейном проспекте. Драться приходилось много, так что действовал он без раздумий, по привычной схеме. Врезать малому, врезать больно, чтоб визжал, как недорезанный, а потом бить до упора старшего. С младшими, как правило, проблем не было. Но вот в главаре ошибаться было нельзя. За ошибки приходилось платить кровью, но со временем Володя запомнил, что смотреть надо не на рост или размер кулаков, смотреть надо в глаза. То ли сказалась выучка, то ли ему повезло, но в тот день в Чернышовом переулке все вышло как по писаному. Малой визжал как порося, а старший продержался под ударами недолго, осознав, что вместо развлечения он получил разбитые губы и нос, что его бьет совершенно нечувствительный к боли сумасшедший, хотя и колотят его четверо. Старший, наконец, вырвался из-под ударов и, сплюнув приличный комок крови, дал команду уходить. Подхватив плачущего молодого под руки, ребята быстро ориентировались, опасливо поглядывая на Володю. Боль, как водится, пришла позже. Его скрутило и бросило на колени. Болело все, превращенное в кровавое месиво лицо, отбитые бока и живот. Подумалось, еще чуть-чуть, и его бы, наверное, поломали. Впрочем, такое чувство было всегда. Когда плечо тронул Ники, Володя уже почти терял сознание. Его голос доносился как сквозь вату.
«Ничего себе!» — сказал он. «Это было что-то! Если мы соберемся еще раз, без тебя ни ногой!»
Володя слабо улыбнулся. Восхищение в голосе великого князя приободрило, и он даже умудрился не потерять сознание. Удержался на самом краю.
«Я тоже так могу!»
— вдруг донесся капризный голос Жорика.
«Я умею драться! Когда с папой дерусь, я всегда побеждаю!»
Ники засмеялся. Глядя на него и морщась от боли, стал смеяться Володя. Жорик поначалу насупился, решив, что смеются над ним, но уже через минуту, забыв об обиде, заливисто хохотал в унисон с братом. Едва взойдя на престол, Николай Александрович вызвал Келлера, к тому времени уже закончившего Александровское училище и Николаевскую академию по первому разряду и получившего штаб-капитана. «Мне нужен офицер для особых поручений», сказал Николай Александрович и добавил с улыбкой. «Нужен человек, которого невозможно остановить». Владимир Федорович вытянулся во фронт и с каменным лицом ответил.
«Вы его нашли, государь, давным-давно».
Николай Александрович закашлял, прервав воспоминания Келлера. Владимир Федорович внимательно вгляделся в лицо царя. Больше стало морщин, седых волос, лицо осунулось, как будто подсохло. Обычно дружелюбный взгляд стал тяжелым и мрачным.
Николай Александрович усмехнулся.
«Вы тоже, Владимир Федорович, не помолодели. Возраст-то у нас с вами серьезный, 50 годков. Вокруг все быстро меняется. А мы помним мир без электричества, без радио, без кинематографа. Иногда я думаю, что мы, может быть, все еще там и живем, в том мире. Был у меня недавно граф Игнатьев, докладывал об открытии Русского палеонтологического общества. Так вот, слушаю я его, слушаю, и вдруг понимаю, что такой же. Такой, как они, эти самые древние рептилии. Понимаете меня, Владимир Федорович?»
«Не совсем, Ваше Величество.
И Вильгельм, и Георг, и я, мы ведь как и эти древние чудовища. Они ведь тоже некогда царили на Земле. А теперь их скелеты стоят в музеях. Понимаете, Владимир Федорович? Эти чудовища проморгали людей. Наши предки, какие-нибудь мелкие крысы, прятались по норам и щелям. А гиганты, вероятно, просто брезговали их ловить. Ну а крысы тем временем развили разум, выросли и убили всех. Быть может, мы тоже чего-то или кого-то не замечаем?» С улыбкой спросил Николай Александрович. «И в один прекрасный день тоже окажемся в музеях». Келлер вздохнул. «Причем тут рептилии? Причем тут Вильгельм и Георг?» Владимир Федорович давно уже потерял нить рассуждений.
«Я не понимаю вас, Ваше Величество», — признался он.
Николай Александрович отмахнулся. «Неважно. Итак, ваша новая задача, полковник. Вы должны покинуть столицу и отправиться в провинцию. Губернии выбирайте на свой вкус. Главное, подальше от столицы».
«Что значит отправиться? Что я должен делать?»
«Ничего. Ваша задача — затеряться, чтобы про вас забыли. Перестали принимать в расчет и так далее. Ничего не предпринимайте. Отдыхайте, развлекайтесь и ждите. Главное, не привлекайте внимания». Келлер нахмурился, покачал головой.
«Боюсь, это будет нелегко».
Николай Александрович кивнул. Он понимал это, как никто другой. Иногда достаточно лишь присутствия кого-то с волей и решимостью, чтобы изменить положение дел самым радикальным образом. Что на уровне государств, что на уровне простых смертных. «Как бы там ни было, постарайтесь. Даже если ослабнет интерес к вам, это будет неплохой результат».
«Как долго?»
«Не знаю». Николай Александрович пожал плечами. «События возможны, но не предрешены. Мне хочется думать, что ничего не произойдет. Но мы должны быть готовы ко всему».
«Как я пойму, что все началось?»
«Думаю, Владимир Федорович, поймете без труда. С вашим-то звериным чутьем. Когда начнется, за вами придут. А пока не пришли, отдыхайте. Вы когда были последний раз в отпуске? Лет 10 назад, кажется».
«Я не нуждаюсь в отпуске, государь. В прошлый раз вы отправили меня отдыхать. Я места себе не находил».
«Ничего, ничего. Сейчас для вас самое время отдохнуть. Когда за вами придут, будете отдохнувшим, полным сил».
«Я не очень люблю ожидать, государь. Или, лучше сказать, совсем не люблю», — вздохнул Келлер и, не удержавшись, добавил с надеждой. «Одно ваше слово, и я сам приду к ним».
Николай Александрович улыбнулся краешком губ. «Бросьте вы это. Но к кому вы сейчас пойдете? Революционеров как грязи. Одного посадишь, на его место тут же очередь. А многих и не посадишь, в Думе заседают. Что же до родственников, тут дело семейное».
«Заговоры тоже семейные. Я докладывал, Ваше Величество...»
Николай Александрович жестом остановил его. «Не продолжайте, Владимир Федорович. Не вы один. Заговоры... Да, дела семейные. Ничего не поделаешь. Это как восход и заход солнца.